ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Итак, мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Нахожусь я в том числе для того, чтобы общаться с вами. Общаться с вами достаточно просто. Во-первых, вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма и соседней России бесплатны. Если вы хотите принять участие в нашем эфире анонимно, ну, мы понимаем, в каких условиях может находиться наша аудитория в Крыму, просто предупредите об этом нашего редактора. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Для тех, кто слышит нас в любой точке земного шара и смотрит на нас через видеотрансляцию, которую мы ведем на странице Крым Реалии в YouTube и на странице в Facebook, вы можете общаться с нами в комментариях. Под нашими видеотрансляциями поле для комментариев открыто. Стараемся читать все, что вы нам пишете, и обязательно зачитаем наиболее интересные и конструктивные комментарии в нашем эфире. Итак, ситуация в Крыму с коронавирусом. Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму в целом снижается. Во всяком случае, это следует из сообщений российских властей Крыма. Так, по информации подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, за 7 сентября в Крыму зарегистрировано 235 случаев заболевания коронавирусом, тогда как еще месяц назад в Крыму официально сообщали почти о 400 новых заболевших в сутки. Вместе с тем, достаточно высоким остается показатель смертности. Ежедневно от коронавируса в Крыму умирают порядка 10-15 человек. В Севастополе за минувшие сутки выявили 126 заболевших с коронавирусом. Всего за время пандемии от коронавируса умерли 2294 жителя Крыма и 1044 жителя Севастополя. В Крыму по-прежнему действует ряд коронавирусных ограничений, в том числе установлен запрет на организацию и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением работы театров и кинотеатров, которые должны быть заполнены не более чем на 50% вместимости зала. Но, несмотря на это, в Крыму некоторые фестивали все-таки проводят. Прошел фестиваль «Коктебель Джаз Пати» в Коктебеле, да, который не только джазовый, но и идеологический. И вот его организатор, телеведущий Дмитрий Киселев, госпитализирован с коронавирусом. В Судаке начинает работу еще один фестиваль, финансируемый правительством России. Называется он «Таврида Арт». Но, тем не менее, в российском правительстве Крыма говорят о том, что ситуация стабилизируется. Заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в прямом эфире упразднены после того, как официальная статистика пошла на спад. Ограничения по COVID-19, которые были введены в Крыму с 9 сентября, ослабляются. Об этом мы сказали в выпуске новостей, но я еще раз эту информацию повторю. Об этом заявил в эфире телеканала «Милет» Сергей Аксенов. По его словам, ослабления касаются, в частности, работы общепита. Сейчас действует запрет на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время суток. В 23 часа они должны были закрываться, и только для 18 таких учреждений общепита было сделано исключение. Но вот теперь время их работы продлевается с 9 сентября. Проект указа уже есть на сайте правительства Крыма, подконтрольного России, говорит Сергей Аксенов. Но не только об этом он сказал в эфире телеканала «Милет». Давайте послушаем, как Сергей Аксенов видит ситуацию с коронавирусом в Крыму и что он говорит о темпах вакцинации.
Пик, он происходит эпизодически, такие вспышки, на самом деле, взрывной характер определенный носит. Я думаю, что никто сказать этого не может точно. Прогнозы никакие практически не сбывались. Последнюю неделю мы видим, вот за неделю 1700 заражений, там чуть больше, в среднем 250-270 в день. Ну, то есть, по крайней мере, мы ушли, 400 были там страшные цифры и так далее. Но данная динамика характерна для всей страны. Не знаю, что это погодные условия, там волны и так далее. Наверное, до тех пор, пока не будет изобретено эффективное лекарство против коронавируса, соответственно, маловероятно говорить о том, что мы его победим. Вакцинация, да, она на каком-то этапе там препятствует появлению там заразы, там, может быть, облегчает ход течения болезни, не гарантирует то, что ты не заразишься. Но, тем не менее, то есть, как бы, это все равно какой-то элемент защиты. Поэтому прививка сегодня и дистанцирование, так сказать, удаление, так сказать, друг от друга, соблюдение социальной дистанции – это единственный способ сегодня хоть как-то, допустим, то есть избежать, либо допустить протекание болезни в более легкой форме. Все остальное сегодня, к сожалению, не работает.
А как вы оцениваете темпы прививочной кампании сегодня?
Темпы упали, к большому сожалению. Да, у нас план по прививке, у нас 1 212 000 человек, подлежащих прививки. Угу. На сегодняшний день первым компонентом привито 486 тысяч, вторым там 441, если я не ошибаюсь, тысяч человек. Всего в республике сегодня вот у нас 68 мобильных пунктов работает и 127 стационарных. В день, если мы делали несколько месяцев назад там до 12 тысяч вакцин, то сегодня делаем только 3. К большому сожалению. То есть темпы вакцинации упали, при том, что у нас вакцинировано 75% сотрудников медицинских организаций, пока что 52% сотрудников образовательных организаций, в общей сложности 80%, 85% это сотрудников социальных учреждений, которые общаются непосредственно с людьми. В среднем, я говорю, 3000 где-то мы доз вакцины делаем в общей сложности, около 4000 тестирований проводим мы регулярно. При этом вот за все время, за весь период наблюдения, ну, во-первых, сказать, что у нас в общей сложности в республике переболело ковидом за это время с начала эпидемии 222 тысячи, там 550 человек, если не ошибаюсь, в общей сложности. И за это время проведено 1 717 000 тестов на коронавирусную инфекцию, там 1 550 000 уникальных пациентов в данном случае прошло через руки, то есть как бы наших медицинских работников.
Такая информация о подконтрольных России властей Крыма, о том, что происходит в Крыму, о том, что говорит нам официальная статистика и какие, возможно, к ней есть вопросы. Мы об этом поговорим с Ириной Данилович, координатором инициативы «Крымская медицина без обложки». Ирина с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, мы слышали официальную статистику, мы видим, как меняются цифры. И вот первый вопрос, который хотелось бы с вами обсудить. Мы видим, что меняется статистика заражений и упала почти вдвое, да, вот по сравнению с тем состоянием, которое было месяц назад. Но вот уровень смертности от коронавируса не снижается соответствующими темпами. Чем это можно объяснить?
Ну, я, скорее всего, полагаюсь на то, что в статистику по заражению коронавирусом все-таки летом входили еще и отдыхающие, которые сюда приезжали, и они обращались в медицинские учреждения, и повышали эту статистику. Сейчас их стало меньше, и, соответственно, обращений стало меньше. Местные люди в большинстве своем в медицинские учреждения, если они не болеют остро, да, в тяжелой форме, они, в общем-то, могут и не обращаться, если им не нужен больничный, и поэтому случаи заражения не фиксируются. А попадают в больницы только тогда, когда уже, в общем-то, тяжелая форма, уже поздно, и просто человека не успевают выкинуть. Поэтому сама статистика заболеваемости становится меньше, а смертность больше. Ну, я считаю, что это вот примерно так выглядит.
Как смогли переформатировать медицинскую систему медицинской помощи в Крыму? Насколько крымские медики теперь могут реагировать на вызовы, которые ставит пандемия? Мы помним, что когда все в Крыму только начиналось, как и во всем мире, да, были такие вот похожие проблемы, как и везде. Да, это очень сильная загруженность работников скорой помощи. Это сложности, которые связаны с тем, что медицинские работники контактируют с больными коронавирусом. Мы обсуждали, в том числе и с вами, вопросы выплаты коронавирусных. Как изменилась медицинская система в Крыму и как изменились условия работы крымских медиков?
Ну, на мой взгляд, ничего абсолютно не изменилось. Мне кажется, даже со скорой помощью стала ситуация еще хуже. Скорую помощь, нагруженность медиков колоссальная, да, вызвать скорую помощь, ну, практически нереально. Люди ждут по 4-5 часов. Если одна очень не хватает бригад скорой помощи, не хватает машин. С районов, да, допустим, взять какой-нибудь район, большой район, да, Кировский, допустим, как я знаю, район, там две машины скорой помощи. Одну машину каждый день уже вот в течение всего там месяцев 4, насколько я знаю, отправляют на Белогорск, потому что в Белогорске машины нет. На весь район остается одна машина. Вот если попадает один там тяжелый случай ДТП, все, весь район остается просто без скорой помощи. И, ну, это страшно. Ковидные госпиталя, они дополнительные, как зимой, они не открывают. Да, могут увеличивать там койко-места, туда идут сотрудники. Вот, допустим, Чадосийский ковидный госпиталь расширился, там терапию отдали под ковидный госпиталь. Но, тем не менее, ну, сотрудники терапии пошли работать, вот как в ковидный госпиталь. А самой терапии по факту нет. Всех отправляют на Кировское. А в Кировское, ну, там маленькое отделение терапии, там на район не хватает. И нагрузка колоссальная на медработников, особенно если в ковидном госпитале вот у них есть определенное количество мест, рассчитано на определенное количество сотрудников, они знают, за что они работают, они получают коронавирусные надбавки, они берут там подработки, там по полторы ставки, то те медики, которые работают в обычных больницах, они просто оттуда убегают. У них всего этого нет, и нагрузка огромная, она растет, потому что медики увольняются, все пытаются уйти в коронавирусный госпиталь. Вот все просто ждут этого момента, забивают себе места. И отношение, конечно, руководства к обычным медикам в обычных неперепрофилированных больницах просто ужасное. Увольняются вот просто пачками люди. У меня был недавно, вот буквально там пару недель назад случай, я вам расскажу, в Феодосийской больнице заболел врач-хирург, который всю жизнь, 25 лет проработал в этой больнице. После второй вакцины он заболел. И в это время пришлось, как раз он был в отпуске. Он пошел на больничный. Когда пришло время закрывать больничный, он просит терапевта: отправьте меня подлечиться на реабилитацию в неврологию, потому что мне очень плохо, я работать не могу, у меня слабость, у меня там последствия, на глаза дало. Терапевт его отправляет на дневной стационар, выписывает направление, он идет в неврологию, ему заводят историю, капают первый день, на второй день он приходит, а врач говорит: извините, мы историю утилизировали, все аннулировали, мы вас больше лечить не можем, потому что нам сверху сказали все это закрыть, аннулировать, пусть идет работать. В итоге человеку пришлось уволиться. Ну, вот, а с телевизора мы каждый день слышим, как у нас призывают медиков с других регионов, с России, как они пополняют штаты. Я этого, например, не вижу. Я вижу только истребительское отношение, больше ничего.
Вот здесь я бы хотел еще вот уточняющий вопрос задать, потому что мы понимаем, что медицинская система, да, она большая и сложная, и могут быть ошибки, могут быть какие-то точечные эксцессы. Речь идет вот в данном случае о точечных эксцессах или о системном явлении. И чем, вот если были попытки добиться какого-то служебного расследования в подобных случаях, вот чем эти служебные расследования заканчиваются и начинаются ли они вообще?
Я не могу сказать, что это системно, потому что, случаи, о которых я знаю, возможно, это точечные, возможно, это просто поведение не очень адекватных главврачей, да. Но люди, никто никаких расследований не проводил, потому что люди боятся. Видите, я даже сейчас не называю имен, потому что потом людям просто перекроют кислород, и они никуда не смогут устроиться. Люди боятся, люди запуганы. Единственные меры, которые предпринимает правительство Крыма, это запугивание, больше ничего.
О вакцинации хотелось бы с вами тоже поговорить. Мы слушали фрагмент интервью, которое дал Сергей Аксенов телеканалу «Милет», и жалуется он в этом интервью в том числе и на то, что темпы вакцинации в Крыму очень сильно просели. Если я правильно помню порядок цифр, было 12 тысяч на пике, да, на старте кампании по вакцинации против нынешних 3 тысяч доз вакцин в день, которые используются в Крыму. Как вы думаете, с чем связано такое падение спроса на вакцину?
Ну, все просто, потому что летом все-таки руководители, власть давила на руководителей организаций, и те принудительно заставляли вакцинироваться, да, вот даже взять больницы, как Аксенов говорит, что у него 75% сотрудников привито, были жесткие рамки. Если не вакцинируешься, иди за свой счет в отпуск. Сейчас они уменьшили давление. Сейчас на людей нет такого давления. Поэтому, в общем-то, все успокоилось, и люди этот момент немножко отсрочили. Вот просто так и говорят. Вот сейчас меня не заставляют, пока что отстали, пока что я держусь и не вакцинируюсь. Я думаю, что причина в этом. Если они сейчас начнут опять вот это, вводить принудительную вакцинацию, опять усиливать давление, то у них опять темпы вырастут.
О возможности вакцинироваться на материковой части Украины хотелось бы с вами поговорить. Насколько я знаю, вы имеете уже опыт, связанный с этим. Расскажите о том, как это выглядит. Как это выглядит изнутри, глазами человека, который решил получить вакцину на материковой части Украины?
Первое, это очень-очень дорого.
Дорого вы имеете в виду дорогу, до Херсонской области?
Да, дорогу. Здесь есть такой момент. По факту, вот сейчас я поняла, я уже приехала, сделала вторую вакцину, и я понимаю, что два раза двумя поездками это не обойдется. Мне придется съездить еще третий раз.
Это для сертификата?
Да, чтобы получить сертификат. То есть, получается, я первый раз еду, у меня затраты на дорогу, и по возвращению я должна сделать гемотест, тест на ПЦР, который стоит 1400 вот сейчас уже. Второй раз я съездила, мне тоже надо сделать этот тест на ПЦР, потому что сертификата у меня еще нет. Сертификат будет примерно дней через 10. Поэтому мне придется съездить еще раз за сертификатом. Здесь появляется еще одна сложность, но это уже скорее я бы сказала, что это недобросовестность все-таки врачей, которые непосредственно работают на пунктах вакцинации. В чем вопрос? В том, что в основном эти врачи, медперсонал, они из каких-нибудь районных амбулаторий. И так как сейчас система декларирования, ты приходишь на вакцинацию, возможно, тогда, когда я делала первую вакцину, они еще не поняли, что есть такая у них возможность. Теперь ты приходишь, если у тебя нет декларации с врачом, они тебе говорят, что мы не можем вакцинировать, пока ты не заключишь с нами декларацию. Вот именно со мной. Потому что тебя не внесут ни в какие базы, никто не заключит с тобой декларацию именно в Херсоне. Вот только один выход есть. Ты заключаешь декларацию сейчас прям и со мной. А у меня даже возник конфликт с доктором о том, что потом этого врача искать надо будет. Вот в моем случае это был заведующий Дарьевской амбулатории. Я даже не знаю, где это. Вот если человек приходит из Крыма, если он поверил, да, и заключил с таким врачом декларацию, в третий раз ему нужно приехать не только в Херсон, но еще по каким-то селам, непонятно как, ездить, искать этого врача для того, чтобы забрать эту декларацию. Плюс ко всему, у меня еще был, у меня просто целый квест был. Мне для работы, в принципе, этот сертификат нужен. Я попыталась зарегистрироваться на портале ДИЯ. Я пошла в банк. Для этого же нужна электронная подпись и авторизация через банк. Я пошла в Приватбанк для того, чтобы получить карту. В Приватбанке, хотя, да, у нас есть постановление 699, о том, что, которое гласит о том, что крымчанам не нужно справку ВПО. Мне сказали, что без справки ВПО мы вам карту не дадим. Идите, получите справку ВПО. Хорошо, я пошла получать эту справку. Справку мне тоже не выдали, потому что у меня паспорт был получен 5 марта 2014 года. Мне нужно привести дополнительные доказательства, что я на период 20 февраля жила в Крыму. Вот. Мне справку не дали. Я пошла дальше и зашла в Ощадбанк. В Ощадбанке мне уже, конечно, карту дали без проблем, без справки ВПО, но у меня ушел на этот день.
Это чем один государственный банк может отличаться от другого государственного банка?
Я не понимаю. Я думаю, что это все-таки какие-то проблемы с сотрудниками. Потому что...
Для наших слушателей, которых, возможно, да, не отпугнут вот эти все сложности для того, чтобы получить вакцину на материковой части Украины, расскажите о том, если можно, да, какой препарат был в вашем случае, как вы себя чувствуете после вакцины?
В моем случае была Модерна. Я прекрасно себя чувствую, хоть и говорили мне, что вторая доза вакцины переносится более сложно, бывает температура. У меня ничего такого не было. После первой дозы у меня болела рука 3 дня. Вот после второй дозы у меня болела рука ровно 1 день. Вот на данный момент у меня вообще никаких симптомов, ничего, никаких осложнений нет.
Ирина, благодарю вас за беседу. Я напомню, что с нами на связи была Ирина Данилович, координатор инициативы «Крымская медицина без обложки». Продолжим мы разговор о вакцинации в нашем эфире немного позже. Сейчас обратимся к ситуации в Севастополе, потому что о том, что происходит в Крыму, сказали мы подробно. И вот Сергей Аксенов в комментарии телеканалу «Милет» рассказал об официальных данных, которые есть у подконтрольного России правительства Крыма. В начале программы я сказал, что в Севастополе за минувшие сутки выявлено 126 заболевших. Здесь поправка. Это данные за 7 сентября, за 8 данные 120... Так, одну секунду, сейчас я найду эту информацию. 116 новых случаев заболевания коронавирусом против вот 126, которые были сутками ранее. То есть немного снижается в суточной перспективе. Заболеваемость коронавирусом, об этом сообщает российское правительство города. Я процитирую это сообщение. 180 человек выписаны после выздоровления. Умерли 5 человек в возрасте от 64 до 85 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 28 211 человек. В настоящий момент выздоровели 25 666 человек. 1049 умерли. Под наблюдением находится 738 человек, это люди, контактировавшие с заболевшими. Диагноз COVID-19 у них не подтвержден, говорится в сообщении. Кроме того, севастопольские средства массовой информации распространяют комментарии Михаила Развожаева, это подконтрольный России губернатор Севастополя, который анонсирует на осень новую вспышку заболеваемости коронавирусом, связывает это с тем, что начался учебный год. О том, что происходит в Севастополе, мы поговорим с журналистом Давидом Аксельродом. Он с нами на связи по телефону. Давид, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, какая ситуация в городе? Действительно ли, вот по вашим наблюдениям, ситуация стабилизируется? Как это выглядит по официальной статистике?
Да, действительно, фактически в Севастополе все происходит примерно так же, как вы процитировали сообщение крымских властей. Вице-губернатор Александр Кулагин говорил о том, что, в принципе, позитивная динамика наблюдается всю прошлую неделю, ну, отчетную неделю, он говорил об этом во вторник. Соответственно, на сегодняшний день, по словам властей, процент свободного коечного фонда в больнице увеличился достаточно значительно, но учитывая динамику последнего времени, то есть с 11 до 28%. Это достаточно много, по словам властей, поскольку все последние недели, когда в Севастополе стабильно фиксировали рост заболеваемости, процент свободного коечного фонда неумолимо уменьшался. Но действительно, Роспотребнадзор говорит о том, что после того, как в школах и университетах сформируются коллективы, а я напомню, что в Севастополе, как и в Крыму, студенты начнут обучение в 20-х числах сентября, рост заболеваемости, процент заболеваемости снова будет демонстрировать положительную динамику. В то же время власти говорят, что в Севастополе увеличивается, имеет место положительная динамика в части увеличение вакцинированных людей на сегодня, но в то же время тут стоит отметить, что да, на сегодняшний день по официальной статистике двумя компонентами вакцины привились где-то чуть больше 122 тысяч человек, это где-то около четверти от официального количества проживающих в Севастополе людей, но тут нужно учитывать, что и это признают опять же власти, что по факту в городе проживает значительно большее количество людей, и поэтому, естественно, привитых сегодня далеко не четверть, а гораздо меньше. пока прививочные пункты новые, мобильные прививочные пункты не открываются, они по-прежнему работают в тех же локациях, в которых работали, это где-то 4-5 локаций по городу, ну плюс, разумеется, больницы. Сказать, что наблюдается действительно какие-то очереди, какой-то взрыв популярности по вакцинам, нет, я не могу сказать. В принципе, там всегда был определенный спрос, небольшой, но люди возле этих автомобилей медицинских постоянно находились, там, в количестве нескольких человек.
Вот какое-то есть какое-то ощутимое изменение темпов вакцинации? Потому что вот в Крыму тоже число вакцинированных растет, но Сергей Аксенов говорил, что очень сильно упали темпы в несколько раз. А в Севастополе какая ситуация?
В Севастополе, наоборот, власти говорят, что есть положительная динамика, как я сказал, по вакцинации, что действительно люди больше стали прививаться, но я могу как бы от себя добавить, что я не заметил, как я опять же сказал, какого-то роста популярности, потому что я наблюдаю у мобильных пунктов вакцинации, которые развернуты по городу. Возможно, действительно, люди чаще стали записываться в очереди в больницы, городские поликлиники, ну, там, в принципе, нет особых очередей, поэтому, возможно, там есть положительная динамика, и то, о чем говорят власти, они говорят это со ссылкой на медицинские учреждения. Вот. Но все-таки, учитывая то, что население Севастополя гораздо больше, чем приводит Росстат, конечно, количество вакцинированных достаточно невелико, то есть это меньше четверти, это, наверное, даже меньше 1/5 от фактического населения города.
Как меняется поведение в обществе? Я сейчас говорю о мерах предосторожности, это дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, пользование антисептиками. Как-то реагируют люди на изменения статистики по заболеваемости? Была ли какая-то реакция, когда уровень заболеваемости вышел на пик? И как меняется поведение людей сейчас, когда статистика снижается?
Вы знаете, ну, я не заметил, что люди, когда действительно рост заболеваемости был достаточно существенный, что люди как-то реагировали на это в общественном транспорте, по крайней мере, ну, это такое место, где большинство жителей бывают чаще всего. В общественном транспорте большинство людей, ну, во всяком случае, больше половины из тех, что я обычно вижу, находятся, пребывают без маски. Меры социального дистанцирования, разумеется, не соблюдаются, особенно в час пик, когда действительно автобусы, да и троллейбусы тоже, несмотря на то, что они достаточно большие, новые, просторные, они забиты под завязку. Когда-то в местных пабликах в социальных сетях писали о том, что люди, которые не надевают маску, не пользуются антисептиками, это преимущественно приезжие, но это спорный вопрос, потому что, конечно, идентифицировать человека просто так, как приезжего или местного, летом достаточно трудно. Вот. Соответственно, сейчас, когда высокий сезон уже подходит к концу, людей станет меньше, естественно, объективно условия для социального дистанцирования возникнут, но я не думаю, вот уже по наблюдениям за достаточно продолжительное время пандемии, что это существенно повлияет, потому что вот где-то с середины прошлого года или с конца прошлого года люди фактически перестали носить маску в общественном транспорте в Севастополе, за редким исключением, кто действительно делает это постоянно. Эта привычка и не вернулась на самом деле, несмотря на то, пиковые ли это периоды по заболеваемости, или наоборот, это периоды, когда динамика заболеваемости идет на спад.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Один из наших слушателей и зрителей под трансляцией в YouTube прогнозирует, что после выборов официальная статистика по коронавирусу изменится. Ну что же, я думаю, что у нас будет возможность проверить, как это будет на самом деле, оправдается ли этот прогноз, будет ли меняться статистика по заболеваемости коронавирусом после выборов. выборов, которые пройдут в России и которые пройдут в аннексированных Крыму и Севастополе. Мы продолжаем нашу беседу и, как я уже говорил, возвращаемся мы к теме вакцинации. Вот перед тем, как продолжить разговор на эту нашу подтему, давайте послушаем блиц-опрос корреспондента Крым Реалии на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Спросили у крымчан, вакцинировались ли они и какой вакциной. Давайте послушаем.
Я вакцинировался в Крыму, но эта вакцина почему-то здесь не действительно «Спутник V». Чем отличается одна вакцина от другой? Почему они считают, что они делают хуже, может быть, правительству Крыма, так им по барабану. Они мне хуже делают, человеку, который ездит. Пусть, может быть, ее не признают на территории России, к примеру, но на территории Крыма у нас же выбора нет. Я знаю, мне сейчас скажут, здесь вакцинируйся, приезжай, на эту все не так просто. Ну вот я приехал, я же не буду повторно вакцинироваться, если я провакцинировался, мне там нужно провакцинироваться. Я же там все-таки живу на данный момент. И если я сюда приезжаю, я же не могу повторную вакцину. Тут еще неизвестно, как с одной что.
Я гражданка Украины. Не планирую.
То есть ни спутником, ни Pfizer.
Тем более спутником. Я просто принимаю препараты для укрепления иммунитета. У меня есть препараты, пока в этом нет необходимости. Изначально была категорически против, но мне сказали, что можно пока не вакцинироваться. Я все время наблюдаюсь у врача, так что ничего особенного.
Были у моих родителей, они уже старенькие на пенсии, поэтому нужно им помогать, поддерживать. Ездили вот к ним. Сейчас едем в Киев. Выбор вакцин – это какие-то их, которые делает Российская Федерация. А вот по поводу того, будем делать прививки мы или нет, мы еще не определились. Мы еще не знаем, какую выбрать, так сказать, более безопасную, чтобы можно было самим вакцинироваться и, может быть, родители тоже сделали. Будем смотреть, какая вакцина будет более надежной. Так сказать. Вот ее и будем выбирать.
Я не могу каждые 4 месяца вакцинироваться. В принципе, я, конечно, за эти вакцины. Но не могу ничего сказать про ту плохую, потому что у меня нет, нету никакой базы такой, я не проверил.
Конечно, я за Pfizer, да.
Итак, это был блиц-опрос. С полной версией материала вы можете ознакомиться на YouTube-канале «Крым Реалии» в материале телепроекта «Крым Реалии» о ситуации с вакцинацией на Крымском полуострове. Хотелось бы отметить, да, и обратить ваше внимание на то, что это блиц-опрос, это не социальное исследование, это не какая-то репрезентативная выборка. Это те люди, которые встретились с корреспондентом «Крым Реалии» на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Мы продолжаем разговор. Продолжаем разговор о возможности вакцинироваться на материковой части Украины. Я напомню, что в Крыму для вакцинации доступны вакцины только российского производства. Вакцины, которые признаны и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, доступны для крымчан на материковой части Украины. О том, с какими сложностями сопряжена поездка на материковую часть Украины, мы говорили с Ириной Данилович. А теперь поговорим о том, какие возможности все-таки есть у крымчан на материке. С нами на связи Татьяна Корчевич, директор Херсонского областного дома ребенка. Татьяна, доброе утро.
Доброго ранка.
Расскажите, пожалуйста, о том, сколько на данный момент крымчан вакцинировалось или записалось на вакцинацию на материковой части Украины. Есть ли такие данные и насколько они исчерпывающие, учитывая, что сейчас процедура записи и вообще получения вакцины, она в принципе может быть и в таком явочном порядке, можно прийти просто в пункт вакцинации.
Правильно ви кажете, можна в порядку самовільного звернення в пункт щеплення або в центр вакцинації на території Херсонської області, як для громадян України, так і громадян, які знаходяться на тимчасово окупованій території, в тому числі Автономна Республіка Крим, мають можливість отримати будь-яке щеплення, яке є безпечним, надійним і ефективним від ковід-інфекції. У нас на сьогодні для громадян мешканців Криму доступні три вакцини. Це вакцина CoronaVac, вакцина AstraZeneca і вакцина Pfizer. Торговельна назва Комірнаті. От за їхнім бажанням вони мають можливість отримати одну із трьох вакцин, які є всі надійними і схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
А какой объем запасов вакцины? Можно ли рассчитывать на то, что человек приедет и вакцину получит?
Ну, хочу сказати, що Херсонська область на сьогодні предостатньо забезпечена всіма назвами вакцинами, і щотижнево поповнюється запас тої чи іншої вакцини. Вакцина Pfizer до нас надходить щотижнево, тому в тих закладах охорони здоров'я, які наближені до кордону із Автономною Республікою Крим, прикордонні зони, там вакцина є постійно в наявності, от і видається туди вакцина із запасом так, щоб згідно з графіком, який є найбільш таким правильним для громадян Автономної Республіки Крим, які попередньо записуються через контакт-центр МОЗ України, через вайбер-зв'язок із нашими лікарями із Каланчака, Генічеська, Чонгара і Чаплинки, отримують без перешкод, без проблем. Тому таких проблем із отриманням тої чи іншої вакцини на сьогодні немає.
Які документи?
Які документи?
Закончите ответ на вопрос. Извините, что я вас перебил.
Попередні тижні, ну це там, можна сказати, декілька тижнів назад, можливо, були перебої із постачанням вакцини Pfizer, але на сьогодні таких проблем немає, тому що заклади охорони здоров'я, вони постійно поповнюють ці запаси, і міністерство нам, я ж кажу, щотижнево доставляє з дотриманням температурного режиму ці вакцини. І на сьогодні вакцину Pfizer дозволено використовувати протягом одного місяця з дати розморожування цієї вакцини. Тому грубих безперешкод, одне єдине повинно бути бажання і час для отримання вакцини.
Які документи необхідно? Да, які документи необхідно з собою мати для прохождення вакцинації і обов'язково ли підписувати декларацію з сімейним врачом?
Не обов'язково підписувати декларацію при перетині. Дозволяється паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Якщо немає паспорта, ну, тимчасову перепустку, повістку на територію України необхідно оформити. При їхньому відвідуванні для отримання вакцинації закладу охорони здоров'я оформляється запис в електронну систему охорони здоров'я, створюється відповідна база на особу, яка дала дозвіл на вакцинацію. По закінченню першої дози і другої дози щеплення видається форма 063, це є карта щеплень, куди вписується і перша доза, і друга доза щеплення, тому таких перешкод в нас на сьогодні немає. Одне єдине, повинні бути оформлені або паспорт громадянина України, або повістка, тимчасова перепустка.
Спасибо вам за информацию. Я напомню, что с нами на связи была Татьяна Корчевич, директор Херсонского областного дома ребенка. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. На этот номер вы можете дозвониться из Крыма, из соседней России. Звонки на этот номер с Крымского полуострова бесплатны. С материковой Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-29-05. И о том, что нас ждет уже этой осенью, мы поговорим с Андреем Валянским, украинским вакцинологом и врачом-иммунологом, сотрудником Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Андрей, доброе утро.
Добрый день.
Итак, давайте поговорим о тех цифрах, которые мы слышим из Крыма. Очень сильно снизились темпы вакцинации, в этом признается и подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов. Он говорит о том, что количество прививок, которые делаются в Крыму, ежесуточно упало до 3000. Это падение в несколько раз. И действительно, если проследить по общим цифрам, то вот за все лето Крым преодолел, не преодолел еще оценку в 50% полностью вакцинированных от планового количества вакцинации, да, а к лету он подходил вот с уровнем порядка 40%. То есть, действительно, темпы вакцинации падают, и плановый показатель еще очень далек. Как в этой ситуации может развиваться ситуация в Крыму? Потому что еще месяц назад мы видели пик, сейчас идет небольшой спад, а вот осенью чего ожидать, по вашему мнению?
Мы и в Крыму, и в России в целом осенью будут нарастания волны. Высокое количество заболевших и летальных исходов. Ну вот общая тенденция по России. Это уже в течение месяца стабильно значительное количество летальных исходов где-то около 800 в России. И Россия уверенно удерживает за месяц в мире на третьей позиции, собственно, после США и Индонезии.
Андрей, нам вас не очень хорошо слышно. Извините, что я перебиваю. Не очень хорошо слышно. Может быть, микрофон как-то далеко от вас находится.
Вы знаете, я не могу
Да, немножко, может быть, дальше от микрофона. И я вас попрошу спрогнозировать ситуацию, как будет меняться ситуация на материковой части Украины этой осенью.
Ну, как это ни странно, ситуация в Украине действительно похожа. На сегодня еще в ходе страны не прошли половина пути, к сожалению, пандемического. Это тот путь, который уже пройден, скажем, в Западной Европе и в Южной Америке. В чем его можно оценить, этот путь? В летальных исходах 1 миллион жителей. И если большинство стран Западной Европы уже превысило 2000 летальных исходов на миллион, а Южная Америка уже за 2500, то и в Украине, и в России это примерно 1200. И это означает, что в ситуации, когда нет полноценного эпидемического расследования, мы все равно эти все будущие летальные исходы, они произойдут. То есть у нас нет иного пути. Насколько ситуация с вакцинацией, она может повлиять? Ну вот уже сегодняшний опыт и по Европе, и в мире в целом, он говорит, что вакцины вчерашнего дня, которые применяются сейчас, они все хуже и хуже защищают от нового основного дельта. И в этой ситуации лучше защищены уже те, кто переболел в Украине. Ну и я повторю, что еще пока можно предполагать, что и в Крыму, и в России, и в Украине эта цифра около 30-40% населения.
Спасибо вам за информацию, за прогнозы. Будем следить за тем, как они будут сбываться уже этой осенью. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Валянский, украинский вакцинолог и врач-иммунолог, сотрудник Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Я напомню, что наши эфиры открыты для наших радиослушателей. Вы можете звонить к нам в эфир. Не только в эфир вы можете звонить. Наш телефон работает для вас 8 800 10 06 926, круглые сутки, когда нас нет в прямом эфире. По этому номеру работает автоответчик. Все ваши сообщения мы обязательно прослушаем и свяжемся с вами, если вам это необходимо. Звоните нам в любое время дня и ночи 8 800 10 06 926. Если вы хотите, чтобы мы с вами связались, просьба оставлять оставлять какие-то ваши контактные данные. Также напомню, что с нашей редакцией можно связаться по электронной почте. Этот контакт есть на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии можно воспользоваться формой обратной связи, через которую еще проще с нами связаться. Рады с вами общаться в комментариях под нашими эфирами, трансляциями. Рады с вами общаться в социальных сетях. Пишите нам, звоните нам. Если вы столкнулись с коронавирусом в Крыму, если вы на личном опыте узнали, как работает система здравоохранения Крыма, если вы хотите поблагодарить крымских медиков, или если вы хотите рассказать о проблемах в крымской сфере здравоохранения, тоже пишите, звоните нам, мы поможем вам рассказать об этом нашей крымской и не только крымской аудитории. Крымчане имеют право знать. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Напомню, что в 13.00 стартует программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским, а в 18.15 вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Встречайте Елену Римовскую. Также я напоминаю, что Крым Реалии запустили приложение для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Вы можете установить это приложение. Оно доступно на русском, украинском, крымско-татарском языках. Новости Крыма без цензуры и блокировки. В этом приложении вы можете слушать и наши эфиры. Ну что же, всего доброго, будьте здоровы!